В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Transparency International опубликовала очередной рейтинг восприятия коррупции. Помощник российского президента Владислав Сурков прибыл с визитом в Цхинвале. В Сухуми произошло зверское убийство 9-летней девочки. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бочуришвили.
Верховная Рада Украины проголосовала против недоверия правительству. В Комитет ООН по правам человека направлена жалоба находящегося в тюрьме экс-кандидата в президенты Белоруссии. В Казани суд отстранил от должности начальника городской полиции. Верховная Рада Украины проголосовала против недоверия правительству. Отставки кабинета требует оппозиция, расценивающая как предательство его отказ подготовить подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Перед голосованием лидер оппозиционной фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк заявил, что в случае провала вотума недоверия оппозиция потребует от президента Виктора Януковича принять указ об отставке кабинета. Ранее выступивший в парламенте премьер-министр Украины Николай Азаров принес извинения за применение силы в отношении демонстрантов на Майдане Незалежности 30 ноября. Премьер также сообщил, что Евросоюз согласился рассмотреть вопрос о компенсации Украине экономических потерь от ухудшения торговых отношений с Россией в случае подписания Киевом соглашения об ассоциации с ЕС. У здания украинского парламента находятся десятки тысяч демонстрантов. Участники Евромайдана в Киеве обносят колючей проволокой заграждение на улицах Крещатик и Институтская. Как сообщает агентство «Униан» со ссылкой на одного из активистов, таким образом они хотят защититься от возможного нападения бойцов спецназа, оцепивших Евромайдан. Массовые протесты с требованием отставки правительства и президента состоялись и в других городах Украины. Оппозиция заявляет, что может согласиться на диалог только после наказания виновных за жесткий разгон Евромайдана 30 ноября в Киеве и отставки правительства. На Майдане звучат призывы к полной смене власти в стране. Лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал к всеукраинской забастовке и полной перезагрузке власти.
Вы что, не разумеете, что вы несете политическую ответственность?
Вы что, не понимаете, что несете политическую ответственность за то, что происходит на улице? Нам не о чем с вами говорить. Люди, выходите и боритесь. Есть реальный шанс победить эту власть. Импичмент президенту, отставка правительству и после этого роспуск парламента. Нужна полная перезагрузка власти. И только тогда мы сможем изменить ситуацию в стране. У нас сейчас два пути. Эволюционный парламентский или революционный. Вы довели народ до того, что сегодня наступает революция, которая вас, негодяев, бандюков, украинофобов, сметет. Мы победим. Слава Украине!
Бандюганів, украинофобів, змете! Мы переможемо! Слава Украине!
Заявил лидер праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок. В Комитет ООН по правам человека направлена индивидуальная жалоба находящегося в тюрьме экс-кандидата в президенты Беларуси оппозиционера Николая Статкевича. Как сообщается на сайте «Политика», жалоба была направлена 18 ноября 2013 года. Интересы Статкевича в Комитете ООН представляет его супруга Марина Адамович. В документе содержится просьба признать нарушение гражданских и политических прав Статкевича, а также рекомендовать властям Беларуси устранить последствия этих нарушений, то есть немедленно освободить оппозиционера, полностью его реабилитировать с выплатой денежной компенсации и прекратить его политическое преследование. В июне 2011 года рабочая группа ООН по произвольным задержаниям в ответ на жалобу дочери заключенного оппозиционера Екатерины Статкевич сочла, что Белоруссия нарушила его права и вынесла решение о том, что лишение его свободы является произвольным. Николай Статкевич был приговорен к 6 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в Минске во время президентских выборов 19 декабря 2010 года. Полиция в Бангкоке разобрала баррикады у здания Министерства внутренних дел, разрешив протестующим пройти в здание. Ранее участники антиправительственной демонстрации угрожали взять учреждение штурмом. Неожиданные действия полиции, по всей вероятности, вызваны стремлением властей избежать новых столкновений. В минувшие дни при стычках демонстрантов с полицией 3 были убиты и более 200 ранены. Манифестанты пытаются свергнуть правительство премьер-министра Йинглак Чинават, которая пришла к власти в результате выборов 2011 года. Протестующие обвиняют ее в том, что она получает руководящие указания от брата, бывшего главы правительства Таксина Чинавата, свергнутого военными в 2006 году. Участники нынешних антиправительственных демонстраций утверждают, что намерены ликвидировать все еще действующие старые политические механизмы, порождающие коррупцию и злоупотребление властью. В Казани суд отстранил от должности начальника городской полиции Руслана Халимдарова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. По этому же делу проходят еще 3 высокопоставленных сотрудников МВД. Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления уголовного розыска МВД Андрей Алексеев, старший оперуполномоченный того же отдела МВД Марат Садыков и начальник аналогичного подразделение по городу Казани Дмитрий Андриенко.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня НПО «Международная прозрачность» опубликовала ежегодный рейтинг восприятия коррупции в разных странах мира. Грузия за прошедший год несколько ухудшила свои показатели. Сейчас она находится на 55-м месте. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Рейтинга международной прозрачности в этом году ждали с особым нетерпением. Это первая оценка восприятия коррупции после смены руководства страны. После прихода к власти новой политической силы аналитики перестали говорить о всепроникающей элитарной коррупции в стране. Нынешние власти пока не давали повода для обвинения их в открытом лоббировании коммерческих интересов. Но ставить точку в этой истории преждевременно, предупреждает старший аналитик грузинского офиса МПО «Международная прозрачность» Ираклий Урушадзе.
Опять-таки, надо подождать и посмотреть, это является долгосрочной тенденцией или все-таки временной ситуацией, которая возникла в связи со сменой власти. И, конечно, всегда есть опасность, что новая власть тоже попытается сконцентрировать власть, что в новой власти появится 2-3-4-5 человек, которые попытаются сконцентрировать всю власть в своих руках.
Зато, продолжает Урушадзе, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в Грузии не вернулась низовая и среднего уровня коррупция. С ней продолжают бороться. Случаев наказания взяточников из числа госслужащих в течение последнего года было немало. Нынешние власти также сумели сохранить курс своих предшественников по внедрению большей прозрачности в процесс госзакупок. Это же касается и имущественных деклараций чиновников. Но были и недостатки, считает сотрудник МПО «Международная прозрачность».
Главная неудача – это то, что новое правительство все еще не может решить ту проблему, которая очень остро стояла при предыдущей власти. Это проблема независимости и защиты гражданских служащих, то есть служащих государственной бюрократии, государственных институтов, потому что по нашим исследованиям несколько тысяч человек были уволены после парламентских выборов из разных государственных учреждений,
сказал Урушадзе. Кроме этого, утверждает эксперт, у правительства пока не дошли руки до выработки более эффективной стратегии борьбы с коррупцией. Она подразумевает, в частности, наделение более широкими полномочиями специальных следственных органов при проверке деятельности чиновников. Из-за подобных недочетов рейтинг Грузии по сравнению с прошлогодним снизился на 4 пункта. В нынешнем году страна разделила 55-е место с африканским королевством Лесото. Тем не менее, это далеко не самый плохой показатель, так как Грузия продолжает оставаться в числе лидеров в группе постсоветских стран. Впереди только балтийские государства. Падение рейтинга Грузии министр финансов объяснил внешними факторами. Ситуация с коррупцией, уверен Нодар Хадури, за год не ухудшилась, и смена правительства здесь совсем ни при чем.
Это наша главная задача – не допустить коррупцию. Вы не сможете найти ни одного примера элитарной или низовой коррупции. Мы очень строги к членам нашей команды. Мы не допустим в стране коррупции. При этом государственный аппарат будет выполнять все свои функции,
заявил министр. В правительстве советуют не беспокоиться на сей счет еще и по той причине, что по рейтингу Грузия продолжает опережать даже некоторые страны-члены Евросоюза. Чехия, Хорватия и Словакия дышат ей в затылок. Далеко позади плетутся Италия, Румыния, Болгария и Греция. Так что, уверены в правительстве, незначительное снижение рейтинга не напугает зарубежного инвестора. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему. В прямом эфире у нас на линии прямой связи из Тбилиси социолог Нана Сумбадзе. Нана, добрый вечер.
Добрый вечер.
Нана, вот сегодня Transparency International представила свой доклад о восприятии коррупции. Вы, наверное, сейчас слышали материал нашего корреспондента.
Да.
Грузия в этом рейтинге немного опустилась вниз. Она на 55-м месте. Я хотел бы с вами поговорить вообще о подобных рейтингах, как они, собственно, составляются, и что значит вот это словосочетание «восприятие коррупции»?
Ну, я не знаю, в данном случае, как составили этот рейтинг, из каких элементов он состоит. Но факт, что рейтинги, даже когда они делаются на одной и той же теме, так квалифицированными исполнительными, они различаются между собой из-за того, что они принимают во внимание разные факторы, разные показатели. Так что мне трудно сейчас сказать, я не знаю, какой это рейтинг.
Нана, я имею в виду вот хотя бы на базовом уровне, да, как это выглядит? Это просто опрос людей, как они воспринимают коррупцию?
Пусть знаете, я просто правда понятия не имею, как они это сделали, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос.
Нана, ну, в принципе, понятно, что у разных обществ есть какие-то особенности восприятия. Вот я сужу о том, что, допустим, чехи, они крайне критично относятся к своему правительству. И вот если у среднестатистического чеха спросить, вот сталкивается ли он лично с коррупцией, он скажет, что, скорее всего, нет. На низовом уровне коррупция действительно не очень распространена. Но если спросить его о коррупции в верхах, то все чехи будут очень много говорить о том, что эта коррупция есть. И есть действительно и примеры антикоррупционные. А как с этим обстоят дела в Грузии? Насколько критично грузинское население?
Я вам скажу, что вот на уровне, на таком уровне каждодневном, по-моему, никто вам не скажет, что коррупция есть. Ее правда тут нет, она просто исчезла. И вот этот, все эти учреждения, где всегда нужно было платить, чтобы получить какие-то справки или какие-то услуги, это абсолютно уже, абсолютно они прозрачно работают. Так же, как этот публичный, как называется, рейс, где можно за день получить паспорт и любую зарегистрировать имущество. Все это стоит денег, конечно, но вот никакой коррупции на этом уровне нет. Я не думаю, чтобы в Грузии, и эти опросы тоже показывают, что мы даже уже не спрашиваем, когда делаем опросы, давали ли вы кому-нибудь взятку, потому что вот таких вещей уже фактически нет. Но это, конечно, не означает, что в стране нет коррупции. Во-первых, нет такой страны, где не было бы коррупции. А во-вторых, конечно, мы чувствуем коррупцию, когда ходим, например, в аптеку и покупаем лекарства. Все лекарства, они очень дорогие. И это абсолютно ясно, что все эти фирмы, которые заносят эти лекарства, они как-то связаны между собой. И какая-то коррупция, конечно, тут существует, что они держатся на высоком уровне все эти цены. Так же, как и бензин. И вот на таком уровне, я думаю, что большинство членов общества считают, что коррупция, конечно, существует. она не уменьшилась.
Нана, а скажите, вот существуют какие-то социологические методы, вот помимо опроса населения, измерять коррупцию?
Ну, нет, если мы измерять, конечно, нет, я не думаю, что вы были.
Ну, существует наверняка какая-то статистика, допустим, по раскрыванию преступлений в рядах чиновничества?
Есть, наверное, статистика, но это еще это говорит о раскрытых случаях, да, а может быть именно коррупция состоит в том, что не раскрывают эти случаи, я не знаю.
Ну, понятно.
Так что вот объективную такую объективный показатель, по-моему, трудно найти.
Да, сегодня...
Который был бы 100% указывал бы на коррупцию.
Сегодня все обсуждают решение грузинской мечты не проводить так называемое восстановление справедливости в том объеме. А как вы считаете, вот насколько это решение повлияет на вот настроение в обществе, на восприятие в том числе вот и коррупции? Ведь на самом деле можно считать, что те акты несправедливости, которые осуществляли предыдущие власти, это же были примеры и коррупционного действия.
Конечно. Я думаю, что это вообще неправильно, если меня спросить, неправильное решение. И, конечно, оно повлияет отрицательно на имидж, на образ партии. С другой стороны, ясно, что это не простая проблема, потому что объем всего того, что это происходило, огромный, и у людей появляется абсолютно справедливое чувство и желание вернуть свое имущество. А это имущество государство, по-моему, не может вернуть, потому что размер огромный. Ну, я думаю, что надо было подойти как-то, не знаю, по-другому и хотя бы выявить эти, получать уже эти самые запросы на исследование этих случаев, зарегистрировать эти случаи и сделать какую-нибудь, не знаю...
Хотя бы политическую декларацию, да? То есть, если
декларацию
даже...
и сказать, объяснить, что вот сейчас какая-то часть будет возвращена через, может быть, 10 лет, но все-таки не отказываться от этой идеи, потому что, по-моему, это несправедливо к тем людям, которые, конечно, потеряли имущество и потеряли чувство. То есть людям нужно почувствовать, что справедливость восстанавливается.
Ну, да.
И это очень плохо, что вот этого чувства уже сейчас нет.
Спасибо большое. Да, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси была социолог Нана Сумбадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Грузии пристально следят за визитом президента России Владимира Путина в Армению, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Грузинское общество любит порассуждать на тему геополитических интересов России на Южном Кавказе, которые, как считают в Тбилиси, жизненно важны для северного соседа и защищать которые он готов всеми доступными средствами. Визит Путина в Ереван вновь сделал актуальным вопрос, каким шагам прибегнет Москва, чтобы упрочить свое положение в регионе, и как это отразится на стремлении Тбилиси к интеграции с евроатлантическим сообществом. События на Украине и решение Армении вступить тому на Союз кажутся весьма тревожными сторонникам прозападного курса. Их крайне обеспокоили слова Путина, сказанные им накануне в Армении.
Будем укреплять свои позиции на Кавказе, опираясь на все лучшее, что досталось нам от наших предков, опираясь на добрые отношения со всеми странами региона.
Несмотря на то, что в словах Путина не содержатся угрозы, часть грузинского общества восприняла их именно как обещание создать для Грузии массу дополнительных хлопот, особенно в течение будущего года, который, как опять-таки уверены в стране, отделяет ее от подписания договора об ассоциированном членстве с ЕС. Опасения самых впечатлительных сторонников евроинтеграции попыталась рассеять министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе.
На фоне того, что мы стараемся нормализовать отношения с Россией, даже есть положительные результаты, я не хочу верить в то, что действительно от России можно ожидать неприятностей,
заявила Пан Джикидзе перед отъездом в Брюссель. Проблему глава грузинского МИД усматривает совсем в другом. За год правительству необходимо успеть принять свыше 300 законов, чтобы грузинское законодательство соответствовало требованиям ЕС. Но кроме того, считает политолог Кахико Гулашвили, было бы совсем неплохо, чтобы грузинские власти постарались рассеять ложные ожидания в обществе относительно тех выгод, которые Грузия уже получила в результате парафирования договора с ЕС и получит после подписания. Кахако Гулашвили вполне допускает, что Россия может предложить серьезные преференции грузинскому бизнесу, в то время как он будет шаг за шагом двигаться по долгому и нелегкому пути на европейский рынок.
Я убежден, что за этот год Россия введет безвизовый режим с Грузией, шире откроет свой рынок для грузинской продукции. И очень важно, чтобы правительство не только помогало отечественным бизнесменам налаживать отношения с российскими компаниями, но разработала бы государственную программу для адаптации грузинского бизнеса к условиям европейского рынка.
Важно целенаправленно двигаться по намеченному пути, действительно уважая европейские ценности, считает представитель НПО Гражданский совет по вопросам обороны и безопасности Ираклим Чедлишвили. Тогда, по словам эксперта, любые опасности, внутренние и внешние, не смогут сбить Грузию с курса.
При прежних властях было гораздо больше проблем в сфере демократии и защиты прав человека. После смены власти мы видим, что люди стали выражать свое мнение свободнее, СМИ стали менее политизированными, исчез страх и напряженность в обществе.
По словам эксперта, именно на подобных вещах в первую очередь концентрируют свое внимание западные партнеры Грузии, рассматривая ее перспективы сближения с ЕС. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Помощник российского президента Владислав Сурков прибыл с визитом в Схинвали. О ходе его визита Мурат Гукимухов.
Визит Владислава Суркова в Южную Осетию, как недавний в Абхазию, продлится 3 дня. Сегодня куратор посетил Ленингорский район, на завтра планируется встреча с местным бизнес-сообществом и журналистами. Вчера Владислав Сурков осмотрел строящиеся объекты, посетил местные предприятия, а вечером встретился с депутатами югостинского парламента за закрытыми дверями. По рассказам участников встречи, Владислав Юрьевич в беседе с парламентариями обозначил свою мотивацию на посту куратора. В интерпретации моих собеседников-депутатов она прозвучала примерно так. «Я не собираюсь здесь лоббировать ни какие-то подрядные организации, ни местные группы влияния. Мне нужен результат». Куратор отметил, что за последний год освоение российской помощи стало заметно эффективнее, прозрачнее. Если бы так было с самого начала, после военного восстановления республики, то и результаты могли быть куда внушительнее нынешних. Сурков выразил разочарованность внутриполитической ситуации, чрезмерным количеством политических партий, склоками между местными элитами. Куратор призвал югостинское общество к консолидации во имя достижения главного результата – построения успешной республики. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, сейчас не стоит ожидать от Владислава Суркова каких-то громких заявлений, потому что у Владислава Юрьевича сейчас сложный период становления в ранге куратора. Прежде всего, это проблема разграничения компетенций между двумя влиятельными чиновниками, курирующими молодые республики, вице-премьером Александром Хлопониным и помощником президента Владиславом Сурковым, говорит Алексей Мухин.
Понятно, что перед Сурковым и Хлопониным стоит задача договориться, определив эту сферу компетенций, но мне кажется, что просто это сделать не удастся. Зная Владислава Суркова и его довольно авторитарный стиль руководства, можно предположить, что, к сожалению, Александр Хлопонин постепенно будет отодвигаться от рычагов влияния на ситуацию. И его Владислав Сурков постарается позиционировать как защитник интересов именно северокавказских республик, в то время как его сфера интересов, постсоветское пространство, должна быть суверенной для него, как в свое время демократия.
То есть там все-таки конкуренция между Сурковым и Хлопониным неизбежна?
На первом этапе, да. Понятно, что это вполне нормально. Главное не дать этому воспользоваться южно-осетинской элите. Тем более, что часть элит будет активно играть на любых противоречиях, конфликтах, которые неизбежно появятся между членами команды Владислава Суркова и Александра Хлопонина.
Если Александру Хлопонину за год кураторства удалось наладить какой-то контроль над финансовыми потоками, идущими на Южные республики, то качество взаимодействия с местными бюрократиями оставляет желать лучшего. Здесь и дефицит отзывчивости на требования государства-донора, и довольно низкий профессиональный уровень чиновников. В Москве ходят слухи, что за решение этой проблемы вроде бы взялся Владислав Сурков. Столичные эксперты поговаривают, что новый куратор не прочь, скажем так, порекомендовать президенту Тибилову замены в югостинском правительстве. По мнению председателя российского движения развития Юрия Крупнова, подобное давление со стороны кураторов на фоне клановых противоречий в республике ни к чему хорошему не приведет.
На самом деле отдельными изолированными решениями нельзя добиться какого-то колоссального прогресса. Ситуация настолько сложная, многосторонняя и запущенная, что центральным принципом должен быть принцип «не навреди». Иллюзия, что можно какими-то отдельными кадровыми решениями резко изменить ситуацию в позитивную сторону, приведет к негативным последствиям и к обострению ситуации.
В целом, если резюмировать мнение моих сегодняшних респондентов, то во взаимоотношениях России и Южной Осетии существуют две проблемы. Это проблема разграничения компетенций кураторов и вопрос компетентности подопечных. Как это ни странно, решение этих двух проблем взаимосвязано. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Голоса с жителями Сухуми». Беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, стоит ли Абхазии начинать добычу нефти в море? Может быть, имеет смысл провести референдум по такому важному вопросу?
Вообще, я думаю, что добыча нефти в Черном море не имеет, на мой взгляд, перспективы из той информации, которую я имею. Еще когда был Богданчиков президентом Роснефти, он сказал, что разведано 500 миллионов тонн на Гудаутском шельфе. 500 миллионов – это добыча России в год. Причем из 500 миллионов может получить 23% нефти. Затраты на эту нефть будут значительно дороже стоят, чем ее на суше где-нибудь добывать. Существует еще один договоренности на шельфах в Черном море. Раньше не добывались нефть. Кто сюда приедет, отдохнет, поправит свое здоровье, а это немножко несовместимо. Все равно там будет загрязняться. Оно и сейчас не очень чисто. А если мы еще там поставим платформы с добычей нефти, обязательно будет нефть это разливаться. Мексиканский залив, очень новые технологии были, да? British Petroleum добывал, до сих пор не очистили. Для Абхазии это не очень хорошо. Конечно, в итоге, если мы будем добывать где-то эту нефть на суше, вот другой вопрос. Миквабе, завод Артемович.
Ну, наверное, стоит, не знаю я. Я в эти дела как-то не особо разбираюсь, но мне кажется, мое мнение, да. Меня Элла зовут.
Это ученые должны решать вопрос, а не просто люди, которые не разбираются в их делах. Да, вон, возьмите в России Кольский полуостров, где новая земля, там ведь в море добывают нефть, и это не сказывается на экологии. Все, если разумно, то все это вполне объяснимо, и я думаю, что стоящее дело. Всеволод Кириллович Городецкий.
Мое мнение, что не надо добывать нефть в нашем море, потому что я, конечно, не осведомлена во всей мере, чем это может грозить. Но мне кажется, это не очень хорошая идея. Это может как-то ухудшить экологическую обстановку на побережье нашим любимым. А мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок купался в лужах нефти или отходов каких-то еще. С ней вместе, значит, появляющихся. А Илона Гурова?
Нет, почему? Современные технологии не позволяют без ущерба для экологии добывать нефть, тем более на этом шельфе, на Черноморском. Нам лучше развивать инфраструктуру туристическую и сельскохозяйственную, соответственно. Но ни в коей мере нефть. Если даже в недрах там есть нефть, надо закрыть, как американцы делают, законсервировать и ждать, когда разработаются соответствующие технологии. Это я говорю искренне.
А как вы думаете, стоит ли референдум провести по данному вопросу? Может узнать мнение людей?
По данному делу нет смысла провести референдум. На референдум данный вопрос будет выставлен таким образом, для народа будет непонятен. А вдруг народ проголосует «за», не понимая, какие последствия могут быть. Это опасно. Савельич Сянава, заместитель директора по науке Института ботаники Академии наук Абхазии.
Не стоит. Почему? Потому что очень малые запасы, я знаю эти разговоры, еще до войны наши отечественные. Смысла нет никакого. Только лишь загрязнить. Игорь.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бучуришвили.
Лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов и прибывший в республику с рабочим визитом помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков посетили Лениногорский район, сообщает информационное агентство РЕС. Поездка началась с осмотра строящейся дороги Дмитрий-Ленингори. Далее они ознакомились с объектами социального назначения. В частности, были осмотрены районная больница, нефункционирующий пивзавод, а также территория Ленингорского водозабора, который до сих пор не введен в эксплуатацию. Во время визита поднимался широкий круг вопросов, касающихся дальнейшей оптимизации финансовой помощи, а также результативного ее использования и укрепления районных ресурсов. Партия бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» направила делегацию в Киев, чтобы встать рядом с украинским народом, сообщает Интерфакс. По словам депутата парламента Грузии Георгия Барамидзе, делегация не примет участие в политических процессах, а только будет содействовать их мирному развитию. Накануне грузинские СМИ сообщили о том, что в Киев прибыл сам Михаил Саакашвили. По их данным, сопровождают экс-президента бабушка Мзия Церетели и бывший лидер Аджарской автономной республики Леван Варшаломидзе. В нацдвижении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия оставила в силе постановление Сухумского горсуда от 25 ноября об избрании в отношении депутата парламента Нодика Квициния меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает Абснепресс со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, судебное решение о заключении Квициния под стражу может быть исполнено после дачи согласия парламентом Абхазии. 18 ноября депутату было предъявлено обвинение в убийстве в сентябре 2012 года российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его знакомой Оксаны Скаридниковой. В совместном заявлении, принятом парламентской ассамблеей ГУАМ, говорится, что страны ГУАМ осуждают незаконные действия на территории Грузии, в том числе установление заграждений. По заявлению генерального секретаря ГУАМ Валерия Чичиташвили, сегодня, 3 декабря, на заседании парламентской ассамблеи были приняты два документа, в которых зафиксированы позиции стран-партнеров в отношении урегулирования конфликтов. По его же словам, два этих документа созвучны, и страны-партнеры разделяют политические оценки грузинской стороны, что, по мнению Чичиташвили, весьма важно, поскольку отношение Грузии к урегулированию конфликта разделяют балтийские и польские партнеры. В совместном заявлении сформулированы планы будущего сотрудничества.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухуми произошло зверское убийство 9-летней девочки. Ее тело было обнаружено вчера в одном из заброшенных домов города. Власти самопровозглашенной республики ведут расследование. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня едва ли не любой разговор со встреченными знакомыми начинался у меня с обмена мнениями о жутком преступлении, информацию о котором распространили вчера вечером Австрийский пресс и республиканские телеканалы. В 16:50 было обнаружено бездыханное тело 9-летней ученицы 4 класса Гуместинской средней школы Сухумского района Варджине Сурменилян. Причем нашел труп отец девочки, которая долго не возвращалась со школы, в связи с чем он и отправился на ее поиски. Тело лежало в заброшенном доме по улице Ишерской в тупике за железнодорожным полотном. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью. Кстати, хоть девочка и ходила в сельскую школу, семья ее проживает на окраине Сухума, в так называемом жилом массиве Гумиста. Сегодня генпрокурор республики Сафарбей Миканба доложил президенту, что создана оперативно-следственная группа, которая совместно с подразделениями МВД ведет расследование. Уже проведено судебно-медицинское исследование убитой. По словам генпрокурора, следствием отрабатываются несколько версий. Министр внутренних дел республики Отар Хеце доложил, что подразделениями МВД совместно с прокуратурой ведутся поиски возможного преступника или преступников. Детальный опрос населения микрорайона, где был обнаружен труп девочки. В разговорах горожан фигурируют леденящие кровь детали, в частности, что у девочки была отрезана голова. Правда, потом я услышал, что у нее было перерезано горло, и это показалось намного более правдоподобным. Большинство предполагает, что она стала жертвой маньяка, и поэтому в семьях с несовершеннолетними детьми переполох и паника. Многие увязали это убийство с рассказом молодой сухумчанки, которая уезжала вчера около 6 вечера с нового района, где работает, и вызвала такси. Когда она ждала на улице машину, сзади подкрался и схватил ее какой-то парень в черной куртке, но она смогла вырваться и убежать. Однако некоторые возражают, вряд ли убийца в тот же день решился бы еще на кого-то нападать. И, скорее всего, один случай к другому не имеет отношения. Участники обсуждения этого убийства в социальных сетях не скупятся на проклятия в адрес неизвестного преступника и на предложение о том, какой изощренной казни он достоин. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси отметили Международный день инвалидов. Люди с ограниченными возможностями обратились к правительству с требованием позаботиться об улучшении условий их жизни и рабочих местах для них. В правительстве не отрицают того, что в этой области ситуация обстоит далеко не лучшим образом. Поэтому в скором времени Кабинет министров намерен направить на рассмотрение в парламент Конвенцию о правах инвалидов. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
22 года назад с Гурамом Чхаидзе произошел несчастный случай, после которого он оказался прикован к инвалидному креслу. «Психологическая травма была куда тяжелее физической», — говорит Гурам. «Осознание собственной неполноценности мешало ему в течение нескольких лет появляться на людях. Он стыдился своего состояния. Преодолеть комплекс Гураму удалось собственными силами, но периодически он возвращается».
«Да и сейчас нередко бывает, если я вдруг останавливаюсь на улице, прохожие бросают мне мелочь. Это меня оскорбляет. Мне не нужна такая помощь. Просто дайте мне возможность свободно передвигаться по городу, жить и работать».
Работа для Гурама особенно больная тема. Неоднократно он, инженер с высшим образованием и впечатляющим стажем, пытался куда-то устроиться. Увы, улыбается Гурам, работодатели предпочитают длинноногих девушек. О том, что в других странах существуют специальные программы для таких, как он, Гурам узнал в НПО за достойные условия для каждого. Там ему рассказали, что в большинстве развитых стран мира действует закон, согласно которому 3% работников любой компании должны быть именно людьми с ограниченными возможностями. Взамен правительство этих государств предоставляет различные льготы этим предприятиям. Но внедрение подобной практики в Грузии едва ли произойдет в обозримой перспективе. Многие годы устроиться на работу не удается и Борису. Будучи незрячим, Впрочем, он имеет абсолютный музыкальный слух, профессионально играет на аккордеоне и фортепиано. Полжизни проработал настройщиком музыкальных инструментов, но последний раз работа ему подвернулась несколько лет назад. Теперь он довольствуется мизерной государственной помощью для социально незащищенных. Борис участвовал сегодня в тбилисской манифестации в защиту прав людей с ограниченными возможностями. Надо отметить, что никаких невыполнимых требований собравшиеся не выдвигали. Их просьбы оказались на удивление скромны.
Сейчас что мониторы поставили, что написано, когда приедет автобус, чтобы это было звуковое, чтобы объявляли. Вот сейчас приезжает такой-то автобус по такому-то маршруту.
Второе требование – льготы, которых граждане с ограниченными возможностями были лишены еще в начале 90-х годов.
У нас были льготы на газ, на свет, на воду. Все у нас отняли. Мы все безработники, не работаем. И хотим, чтобы нам все это возвратили, потому что нам очень трудно.
Объясняет мне незрячая Нино. Тем временем в правительстве Грузии говорят, что уже разработан стратегический план действий, направленных на улучшение социального положения и медицинского обслуживания лиц с ограниченными возможностями, защиту их прав и адаптацию городской инфраструктуры под их нужды. В ближайшие дни в парламенте начнется рассмотрение Конвенции о правах инвалидов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Михаил Егиков.
Грузия в 2014 году планирует занять на внутреннем рынке 910 миллионов лари. Об этом сообщает газета «Бизнес Резонанси». По словам автора статьи Маки Харазишвили, средства будут привлечены за счет выпуска казначейских обязательств и государственных облигаций. 400 миллионов лари, согласно проекту бюджета на будущий год, будут направлены на покрытие государственных расходов, в том числе выплату внешних долгов. Еще 200 миллионов планируется разместить на депозитах коммерческих банков. В статье также отмечается, что против увеличения объема внутренних заимствований выступил министр финансов Нодар Хадури. Тем не менее, рекордная эмиссия ценных бумаг будет проведена. Немалые средства из госбюджета планируется выделить на медицину. О планах Министерства здравоохранения приобрести новые автомобили скорой помощи пишет газета «Алия» со ссылкой на информагентство «Интерпресс Ньюс». Согласно данным, приведенным в статье, министерство намерено потратить 10 миллионов 714 тысяч лари на покупку 220 современных машин, снабженных современным медицинским оборудованием. Закупка будет осуществлена по результатам тендера, информация о котором уже опубликована на интернет-сайте Агентства государственных закупок. Заявки на участие в тендере будут приниматься с 15 по 20 декабря. Лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе планирует уйти из политики, однако пока он, видимо, не определился со сроками. В интервью газете «Ахалитауба» депутат говорит, что исчерпал свои возможности в политике и намерен вернуться в бизнес.
«Вот уже 15 лет, как я в политике. Я был депутатом парламента 4 созывов. Изначально я работал в медицинской сфере, после чего занялся бизнесом. Но были созданы серьезные препятствия, которые разрушили мой бизнес. Поэтому я вынужден был пойти в политику. И, думаю, сделал все, что хотел в политической сфере. А хотел я убрать предыдущую власть и не дать ей больше руководить страной. Я внес свой маленький вклад в осуществление этой задачи», —
заявил Саганелидзе газете «Ахалитауба». В Тбилиси запланирована акция протеста против решения правительства отложить создание комиссии по выявлению недостатков правосудия. О планах одного из организаторов акции, правозащитницы Наны Кокабадзе, пишет газета «Сакартвелос Республика». Акция пройдет возле бывшего здания парламента 15 декабря. Цель протестующих – добиться проведения досрочных парламентских выборов. Издание цитирует заявление Наны Кокабадзе.
«Своим циничным решением власть оскорбила грузинское общество, для которого главной ценностью является не получение денежных компенсаций, а восстановление человеческого достоинства. Если в бюджете не хватает средств на выплаты компенсаций пострадавшим лицам, то власти могли отложить эти выплаты на несколько лет, а они вместо этого призвали людей, ставших жертвами несправедливых решений суда, отнестись к ситуации с пониманием и продолжить считаться виновными».
В статье также приводится мнение правозащитницы Лии Мухашаврия. Она тоже выражает недовольство приостановлением процесса восстановления справедливости, ведь на прошлогодних парламентских выборах именно обещание восстановить справедливость сыграло решающую роль в победе грузинской мечты. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Взгляд из...
Пришло время для рубрики «Взгляд». И сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава комментирует отказ грузинских властей восстанавливать справедливость. Текст читает Андрей Бабицкий.
Хьюстон, у них проблемы. Не прошло и 10 дней после отставки Бедзина Иванишвили, а новое правительство уже вляпалось по уши. Приостановка создания комиссии по пересмотру судебных решений, вынесенных в годы правления Саакашвили, скорее всего, будет иметь весьма серьезные последствия. Медовый месяц окончен. Новая власть и ее избиратели испытующе смотрят друг на друга и, вероятно, очень скоро раздастся душераздирающий вопль. «Ты обманул меня, мерзавец!» И разлетится на сотни осколков первая тарелка сервиза. Правительство не отказывалось от самой идеи создания комиссии. Это было бы слишком опрометчиво, и в ход в этом случае пошли бы не тарелки, а вазы сверхкрупных калибров. Соответствующий законопроект уже готов, но его не вносят в парламент, оправдывая задержку тем, что выплата компенсаций всем оправданным гражданам не представляется возможной. Таким образом, ключевое для избирателей грузинской мечты предвыборное обещание о восстановлении справедливости привязывается к состоянию экономики, которая последние 20 лет лежит под капельницей и все никак не отмучается, бедняжка. Ситуация ненормальна. На словах новая власть признает право граждан на справедливый суд и пересмотр драконовских приговоров, основанных на выбитых вместе с зубами или отбитых вместе с почками показаниях, откровенном подлоге и нарушении всех мыслимых норм и процедур. Министры и депутаты сочувствуют им и машут издалека мокрыми от слез платочками, но с юридической точки зрения они так и остаются осужденными за шпионаж, мятеж и тому подобный дебош, расхищение народного добра и прочие бесчинства. Целый год они смиренно ждали создания комиссии, которая, изучив их дела, могла бы передать их в суд на повторное рассмотрение. И что им теперь делать? Посыпать голову пеплом и петь многоголосым хором эпохальную песню «Нас с тобой обманули»? Или как там было у Гребенщикова? В ходе дискуссии, вспыхнувшей в обществе, правительству были предложены два основных рецепта дальнейших действий. Умеренный, как глоточек валерьянки, и радикальный, как танец с саблями. В рамках первого дела следует пересматривать немедленно, а ущерб возмещать поэтапно, растянув выплаты на годы или даже десятилетия, тем паче, что часть осужденных готова вообще отказаться от компенсации. Второй вариант предусматривает конфискацию имущества виновных в судебном произволе госслужащих и их неправедно обогатившихся руководителей, вплоть до первых лиц государства, и удовлетворение потерпевших за их счет. Эти идеи популярны как лозунги «Батьки Махно в гражданскую», но не вполне понятно, как можно оформить этот процесс юридически, без выхода за цивилизованные рамки. А правительство тем временем мямлет и колеблется, словно Бариданов осел, провоцируя разговоры о тайном пакте с представителями прежнего режима, отталкивая самых верных сторонников, которым с учетом местных традиций могут очень быстро превратиться в невменяемых радикалов. Поскольку ни экономическое чудо, ни восстановление территориальной целостности, ни вступление Грузии в НАТО и Евросоюз в ближайшие годы невозможно, стабильную поддержку новому правительству, которое после отставки Иванишвили далеко не все воспринимают всерьез, могло обеспечить лишь восстановление справедливости. Не исключено, что власти попытаются успокоить общественное мнение показательной посадкой нескольких особо одиозных соратников Саакашвили. Но восстановление справедливости этим не исчерпывается. Оно в своем логическом развитии потребует возбуждения тысяч уголовных дел, наказания сотен исполнителей и заказчиков, тотальной чистки в МВД и прокуратуре, полной люстрации в судебной системе и, разумеется, реформ, которые сделают повторение случившегося невозможным. А оно правительству надо. Намного проще попытаться уговорить народные массы подождать еще немного. В программе правительства 2012 года есть такая фраза. «Будет изучена ситуация, сложившаяся из-за тотального нарушения права собственности и намечены пути ее исправления с учетом реальных финансовых возможностей страны. Будут изучены масштабы и механизмы элитарной коррупции и намечены пути ее искоренения». Звучит это красиво. Сам Руставели не сказал бы лучше. Проблема в том, что эта же фраза есть и в новой программе правительства. В нее внесены лишь косметические изменения – из чего, вероятно, следует, что ничего особо не изучалось, не намечалось и, кстати, не подсчитывалось, поскольку правительство, говоря о неподъемности компенсации для экономики, не упомянуло хотя бы порядок суммы. О чем они говорят? О сотнях миллионов или десятках миллиардов? Чем же они там занимались целый год? Избирателям грузинской мечты, вероятно, следует выяснить это прямо сейчас, а не ждать, пока власть и общество под давлением неразрешенных противоречий перейдут в традиционный для Грузии режим холодной гражданской войны, а, проще говоря, вопьются друг в друга зубами.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве простились с актером Юрием Яковлевым. Он похоронен на Новодевичьем кладбище 2 декабря в театре Вахтангова, где Юрий Яковлев прослужил более 60 лет, состоялась церемония награждения премии «Звезда театрала». Заранее было объявлено, что Юрий Яковлев станет лауреатом этой премии в номинации «Легенда сцены». Он знал об этом и собирался присутствовать на празднике, рассказывает Лиля Пальвелева.
В связи с кончиной Юрия Яковлева в церемонию награждения звездой театрала внесли изменения. Торжества начались с показа на большом экране фотографий артиста. Сцены спектаклей сменялись кадрами из кинофильмов, любимых поколениями зрителей, и домашними камерными снимками. Все это время зал аплодировал стоя. Фарфоровую статуэтку в виде трогательного человечка, прижимающего к груди золотую звезду, вручили художественному руководителю Вахтанговского театра Римасу Туминасу. Поднявшись на сцену, он сказал, что в момент прощания с Юрием Яковлевым поднесет награду к гробу. Точно такую же статуэтку несколько лет назад получила актриса театра «Сатиры» Вера Васильева. Обратимся к ней с таким вопросом.
Решили не отменять сегодняшний праздник, церемонию награждения премии «Звезда театрала». Это правильно?
Вы знаете, я на распутье. Я, конечно, где-то, ну, как человек сентиментальный или эмоциональный, я бы отменила. Но, с другой стороны, вот я думаю, что сам Юрий Яковлев обязательно бы сказал, пусть все соберутся. И даже если будут стараться создать праздник, внутренне это будет все равно день, когда у всех душа болит, и все объединены все-таки горем. Конечно, вот, ну, если бы это было семейное дело, то все бы отменилось. Но вот, может быть, от того, что это касается все-таки собратьев, у которых предполагается праздник. Может быть, так надо, не знаю. На распутье. Но стараюсь оправдать это. Оправдать хотя бы тем, что любой из людей, проживших большую жизнь в театре, в общем, думает о своих коллегах, не о себе. Потому что путь всегда был достаточно драматичен. Не бывает легкой жизни в театре. Вот это понимание грядущему поколению, желание, чтобы им было поинтереснее, полегче, что ли, чтобы как-то судьба складывалась бы с ролями, с режиссерами, с пьесами. Это же все очень трудно. В общем, зная его добрый характер, я думаю, что он не обиделся бы.
Юрий Яковлев всю жизнь проработал в стенах этого театра. Это вообще в российском театре частое явление?
Ну, по-моему, это раньше было всегда. Это же сейчас уже, это погоня иногда за ролями, а иногда за деньгами. Но я лично люблю театр-дом. Мне все-таки кажется, что это хорошо. Во-первых, мы привыкаем и знаем своих партнеров. Но еще есть ощущение, вот лично у меня абсолютно в моем театре, это мой родной дом, это люди, которые меня пожалеют, если мне будет трудно, помогут. Ну, в общем, осуждать тут плохо. Я люблю театр-дом. И люблю людей, которые работают всю жизнь в одном театре. Юрий Яковлев был божественным артистом и прелестным человеком. Знаете, каждое его появление – это радость была огромная. Много талантливых и на смену идет, но вот такой, как он, вот какая-то душа у него была редкостная, интеллигентность, божественный голос, который передавал самые тончайшие чувства без нажима, без актерствования, а какая-то сущность. Так что горе-то очень большое.
Говорит Вера Васильева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
В Баку открылась конференция ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. В ней участвуют десятки стран, которые ищут у ООН помощи в сохранении национальных видов искусства, традиций, ремесел, рассказывает Валентин Барышников.
77-летняя жительница Киргизии, мать восьмерых детей, Кокеш Жуманбай-Кызы, всю жизнь работала с войлоком. Из него киргизы производят теплую одежду, обувь и ковры, которые называются в Киргизии шердак и алакиз.
Ткать ковры меня учила мама. Потом я продолжила ее дело. Я делаю юрты, войлочные халаты, шапки. Некоторые вещи покупают иностранцы. Но это ремесло изучили только моя младшая невестка и одна из дочерей. Остальные дети заниматься им не хотят.
Ковры, которые сочетают в себе яркие цвета и потрясающие орнаменты, киргизы используют для утепления и украшения своих жилищ. Но, как отмечает эксперт Министерства культуры Киргизии Накзул Микешева, спрос на традиционные изделия падает.
Раньше в нашей стране народное ремесло процветало. К примеру, если девушка выходила замуж, ей обычно вручали в подарок шердак или алакиз. Но сейчас на местных рынках продаются в основном иностранные ковры. Шердак и алакиз воспринимаются скорее как предметы старины.
В прошлом году производство киргизских традиционных войлочных ковров было признано ЮНЕСКО нуждающимся в защите элементом всемирного культурного наследия. Программа охраны культурного наследия ООН существует уже несколько десятилетий и включает в себя охрану почти тысячи объектов от храма Тадж-Махал в Индии до Большого рифового барьера в Австралии. Но в 2003 году в ЮНЕСКО было принято несколько конвенций о защите других элементов всемирной культуры, того, что в этих конвенциях обозначено как нематериальное культурное наследие. Свои пояснения дает эксперт ЮНЕСКО Хелена Дробна.
Все это должно передаваться из поколения в поколение, создаваться и воссоздаваться местными общинами, помогая сохранять чувство собственной индивидуальности и преемственности. Речь идет о таких вещах, как народные сказания, различные виды традиционного искусства и ремесел, народные ритуалы, знания, касающиеся восприятия природы и Вселенной.
В ЮНЕСКО поданы сотни заявок о признании того или иного ремесла или вида искусства нематериальным культурным наследием. Среди них сицилийский театр марионеток, корейское традиционное хождение по канату, соколиная охота. Предложения признать последнюю всемирным культурным наследием поступили сразу из 13 государств. Добиться от ЮНЕСКО такого признания непросто. Заявителям необходимо продемонстрировать важность предлагаемого элемента культуры для национальной идентичности, его существование в течение многих поколений. Если речь, к примеру, идет о традиции, то она не должна противоречить принятой в ООН концепции прав человека. Страны-заявители также должны предоставить собственный план сохранения элемента культуры, который они просят ЮНЕСКО защитить. В этом году свои заявки подали несколько десятков стран. Монголия просит сохранить традиционный способ постройки юрт, Бельгия обращает внимание ЮНЕСКО на традицию ловли креветок верхом, Турция подала заявку на защиту принятого в стране способа варки кофе, Корея считает важной охрану рецепта кимчи. Страна-хозяйка конференции Азербайджан подала свою заявку на защиту традиционной игры верхом човган, аналога современного поло. Впрочем, как отмечают специалисты, в самом Азербайджане об этом виде спорта знают мало, а Иран выразил протест, настаивая, что поло и его разновидности – спорт, существующий во многих странах, поэтому на него не может претендовать одно государство. В свое время, кстати, жаркие споры вспыхнули между Азербайджаном и Арменией по поводу национальной принадлежности долмы – блюда из виноградных листьев. Бакинский философ Рахман Бандалов считает заявку Азербайджана на човган бессмысленной, лишь разжигающей национальные противоречия.
Это очередной пример бесцельного расходования бюджетных средств. У них куча денег, и им хочется развлекаться. 99% правительственных культурных инициатив – бессмысленные, тупые предприятия. Это косметика, маска, без внутреннего содержания. Они ищут политической выгоды, пытаются показать себя с хорошей стороны.
Конференция ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию продлится до 7 декабря. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство.
искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.